радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Америки. Вокруг меня большинство американцев, раз я в Америке. Американцы очень тактичные люди. Они очень уважают privacy, приватность, все ваше личное, интимное. Я русский, и все вокруг это знают, а свое отношение к нападению на Украину на работе я не выражаю. Коллеги-китайцы иногда высказывают удивление происходящему в России, но понять их отношение к этой войне очень трудно. И я стараюсь эту тему обходить стороной. Однако среди моих друзей, русских американцев, нападение России на Украину – главная тема. Для многих из нас Россия теперь крайне опасное для мира государство, которое натворит еще бед. Украина упадет под фашистского монстра. Будьте покойны. Как пала Грузия, как пали многие монстровы соседи. Дайте срок. Меркози возможного, конечно, выразят глубокое разочарование по этому поводу, но потом они успокоятся и станут дружить с сукиными детьми. Будет все как при бабушке. Этими словами заканчивается письмо, а слова эти не чьи-нибудь, если кто забыл, а русского императора Александра I. Он произнес их, имея в виду Екатерину II, свою бабушку, когда убили ее сына, его отца Павла I. Да, угробил отца, чтобы опять все было как при бабушке. Меркози – это насмешливое соединение двух фамилий – Меркель и Саркози. Автор, вслед за многими русскими демократами, неодобрительно относится к тому, что на Западе называется реальной политикой. Реальный политик во главе страны ставит перед собою только такие цели, на международной арене которых можно достигнуть. Он смиряется с тем, чего не может изменить. Иногда это оборачивается беспринципностью. Считается, что само понятие «реальная политика» возникло недавно, в конце 20 века. В действительности намного раньше. Киев правильно поступил с Крымом, отдав его без сопротивления, считает автор следующего письма. То же следовало сделать и с Донбассом, продолжает он. Сейчас особое время. Оборонять свою землю бессмысленно. Все давно обезличено, продано и перепродано. Никакая земля не стоит человеческой крови. За кровь ответят кровью, за жизнь – жизнью. Божья бухгалтерия сейчас работает. Настало время разделяться, и в этом истина. Кто куда хочет, кому с кем хорошо. Белым к белым, черным к черным. Но ворам и убийцам особенно хорошо не с себе подобными, а с честными и кроткими. Если честные и кроткие вздумают от них обороняться, то перестанут быть таковыми. Поэтому надо просто уйти, куда еще можно. Если Европе не по душе война в Украине, пусть пошлет войска на границу с Московией. А если и сейчас надеяться на мирное сосуществование Бога и дьявола, пусть так честно и скажет Украине, как в 1938-м Чехословакии, оборонять тебя не будем, сдавайся. Но тогда был смысл продвигать немцев на восток, дальше от себя. Сейчас надвигают на себя и пусть, но сами, ибо крови украинской не хватит насытить московского упыря, говорится в этом письме. Недавно опубликованы воспоминания Элизабет Маркштейн, австрийской славистки и переводчицы с русского. У нее сохранилась магнитофонная запись разговора с Иосифом Бродским о чехах и событиях 1968 года. В том году Советский Союз оккупировал Чехословакию, которая попыталась устроить у себя социализм с человеческим лицом. Элизабет с одобрением отзывается о чехах, которые не стали сопротивляться. «Помните, — говорили они друг другу, — что вы культурные люди». Она считает, что под этим лозунгом они одержали моральную победу. Бродский возражает: «Нет, это погубило чехов». Он считает, что если люди по-настоящему не хотят быть рабами, они должны проливать кровь за свою свободу. Новых способов бороться с рабовладельцами, кроме как оружием, не существует, его слова. Меня сейчас больше всего интересует, как поведут себя украинцы дальше. Силы далеко не равны. в самой Украине гнили, пожалуй, не меньше, чем в России. Ну, может, чуть-чуть меньше. Согласно моей теории, это чуть-чуть и может решить судьбу страны. Станут ли украинцы бороться по старинке, до крови, или сравнительно по-новому, по-чешски, по-индийски? Этот спор, как сопротивляться силой или мирно, может быть единственный, который людям стоит вести. Истинно содержательный спор, спор о главном. Какую сторону украинцы примут в этом споре? Тут действительно есть о чем спорить. Может быть, только об этом, повторяю, людям и стоит спорить всерьез. Как сопротивляться поработителю, мирно или немирно? Самым большим в Российской империи проповедником непротивления злу насилием был Лев Толстой. Офицерство называл праздным сословием. Анатолий Иванович, добрый день. Беспокоит вас Степан Савич из Белорусской Советской Социалистической Республики. Вопрос по Украине. Помогите, пожалуйста, раздобыть информацию. Мой оппонент, давний знакомый со студенческой скамьи, написал мне длинное письмо. На многое сам могу ему ответить без труда и с трудом. А вот на одну фразу не получается. Он написал, что немецкие средства массовой информации ни слова не сказали об одесских событиях 2 мая 2014 года, как будто этой трагедии и не было. Анатолий Иванович, помогите, пожалуйста, со ссылками из немецких газет на немецком же языке. Не хочется верить, что в данном случае мой оппонент прав, но грызет сомнение, может, как раз я не прав, пишет Степан Савич. Миллионы людей словно вернулись на много лет назад. Казалось бы, ну не может современный человек, да еще с высшим образованием, верить, что печать свободной страны пишет под диктовку врагов России. Не может. А вот верит же. Как при Сталине. При Хрущеве и Брежневе так не верили. Только при Сталине, да вот теперь. И никакого значения не имеет, какое милое у нас тысячелетие на дворе. Автор следующего письма, по его словам, все ждет, не дождется, когда 15% забудут о 85% или хотя бы перестанут жить мыслью только о них. 15 примерно процентов – это те, что не верят зомбоящику, а 85 – те, что верят каждому слову и кадру. И чем страшнее кадры, чем громче слова, тем больше им верят. Читаю. Друзья, хватит нам говорить и думать о зомбированных. Что они нам? Что мы им? Мы их не переделаем. Пора признать, что их не переделает никто и никогда. Были, есть и будут такие острые моменты, когда 85% вдруг станут как один человек – злой, тупой, распаленный. Через какое-то время они успокоятся, вновь будут выглядеть как обычные люди, то есть не страшные. Но я теперь буду твердо знать, что это до следующего раза, когда заснувшее было безумие опять выйдет наружу. Вы, Анатолий Иванович, назвали нас, 15%, неподдающимися. Но надо было добавить, что нам лучше думать о себе. Как жить дальше, как обосноваться в этом окружении, в этой обстановке и не потерять себя. Мне почему-то кажется, что вы скажете «учиться и учиться, чтобы лучше понимать, что происходит». Ян Козлов, Екатеринбург. Что же, Ян, примерно так и скажу. Лучше всего в такие дни, конечно, христианам, настоящим христианам. Ау, настоящие христиане, где вы? Им лучше в том смысле, что их наставляет вера, Писание. Люби ближнего, как самого себя, люби врага своего, прости их, Господи, ибо не ведают, что творят, не ищи соринку в чужом глазу. Все яснее ясного и на все случаи жизни. Спасибо за письмо, Ян. Вы 15% не переделаете 85%. И они вас не переделают. Но, и это большая разница, вы им ничего не сделаете, а они с вами могут сделать, что захотят. Что можно сказать еще? Говорят об уязвленной национальной гордости великороссов. Оказалось, мол, что они не такие уж разобщенные, не такие уж равнодушные ко всему общему. Смогли вот вдруг объединиться в едином чувстве, в едином порыве, как мало кто в мире, а сию минуту, наверное, как никто. Я бы сказал сильнее. В России возникла мощная идеология. Она-то и делает свое дело. Не просто уязвленная национальная гордость, а идеология уязвленной гордости. И не просто национальной, а национально-государственной. Да, идеология уязвленной русской национально-государственной гордости. Гордости, уязвленной распадом Советского Союза. «Вы знаете, — пишет Татьяна, — я прекратила контакты с моими друзьями. Я работала всю жизнь архитектором, и мои сокурсники и друзья тоже клюнули на пропаганду. И ведь это образованные люди. Я начала следить за Майданом с ноября, и прекрасно могу составить хронологию появления этой самой идеи о бандеровцах и фашистах. Недавно звонила школьная подруга. У нее сестра в Краматорске. Так она мне пожаловалась, что эта сестра из Украины не понимает ее, живущую в Сибири, сообщает ей совсем другую информацию, а сибирячка пытается ей втюхивать то, что получает на Первом канале. Как же такое возможно? Это какая же уверенность в правоте зомбоящика? Вы знаете, Анатолий Иванович, еще год назад я верила, что доживу до той поры, когда у русских откроются глаза. Но то, что происходит сейчас в стране, опрокидывает и эти мои надежды. Татьяна. Да, Татьяна, патриотический подъем большой. Кремлю верят безоглядно. Ну, не видно, чтобы лучше стали работать, меньше воровать, калечить друг друга по пьяни. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Чего получится у украинцев, Анатолий Иванович, еще вопрос, следующее письмо. Они только доказали, что украинская национальность есть. Это не местечковая этногруппа москалей со своим говорком. И что они отмежевываются с Крымом или без, с донецкими и луганскими или одни. Отстраняется самая русифицированная и ассимилированная народность. В этом вся изюминка. Когда откололись прибалты или узбеки, это было неприятно, но не так. Они никогда и не были Саратовым или Брянском. Если расплевались поляки или чехи, так они все же иноверцы и иностранцы. А вот когда, кажется, родные или совсем уж перемолотые малороссы отшатнулись, это настоящая беда для русского мира по его стереотипам. Это значит, что он совсем один остался. Не прижилась в этом мире и демократия. Вот помойный маскульт прижился. Еще велик русский мир, нас переживет, но это уже мертвая цивилизация. Украинские конфликты закончатся для нее поражением, самым тяжелым за всю ее историю. Как это будет происходить? Долго и медленно, в формах, которые нам не дано увидеть из настоящего. Скорее всего, в самых уродливых. Сейчас мы можем разглядеть только общее направление. Оно к исчезновению, пишет господин Феофанов. Пишет господин Пустышкин. В интернете есть ролик. Молодчик кричит: «Дайте команду ФАС!» Это вовсе не пожилой сталинист, а типчик моложе 30. Он палец о палец не ударит. За него все должны делать казенные люди, зеленые человечки. А он будет орать, надувать щеки, радоваться, требовать, убивать, захватывать. Это существо крайность. Но примерно так настроена огромная часть населения. Те, что радуются присоединению Крыма и злобствуют на украинцев. Этот гаденыш молчал тряпочку, когда реально притесняли русскоязычных в Чечне, Туркмении, Таджикистане. Там не мифические фашисты, а реальные боевики убивали, насиловали, выкидывали русских из их жилищ. Там, кстати, не было никаких отрядов русской самообороны из русских дембелей, отставников, ментов, бандюков, казаков. «Подонок интересен своим возрастом», — продолжает автор. «Он не может помнить не только сталинизма, но вообще советского времени. Я хочу сказать, Анатолий Иванович, что он не продукт воспитания, а экземпляр породы. Вот он уже может быть доволен и орать: „Крым наш!“ Что же ему еще надо? Теперь государь и его люди должны присоединить Восточную Украину, потом и всю, а за ними Прибалтику, там ведь тоже фашисты, а в Азии басмачи, далее везде. Шакаленок собирается закончить свой победоносный путь в Вашингтоне, и государь с его людьми должен ему в этом послужить. Обращаю внимание, не он государю, а государь ему и подобным. И восходит это вовсе не к Сталину. Шакалов вывели наши попы до всяких царей. Эта порода отличается чудовищной ксенофобией и спесью. Одержимого гордыней легче дергать за нитки. Он сам требует, чтобы его дернули набором из георгиевских лент и сказок про 12-е годы «Садизм и беспамятство». Кто помнит, что убит был миллион афганцев? Скажи отмахнуться. Истребить миллион могут только фашисты, но еще бандеровцы и пиндосы, а они же не фашисты. Они всех только осчастливливают, пишет господин Пустышкин. Я только замечу, что национальное сознание, особенно такое взвинченное, как русское, по самой своей природе не может опираться на историческую правду. Только на выдумку, только на миф. Сказка-ложь, да в ней намек на будущую быль. Это особая сказка. Она призывает будущее, вызывает его из кладезя народных судеб. Национальная сказка – ложь о прошлом ради будущего. Нации без забывания и выдумывания не возникают и не живут. Знать, как все было в действительности – дело отдельных людей, осведомленных, просвещенных. У Заболоцкого есть строка, он обращается к своим товарищам, ушедшим в мир иной поэтам, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений, давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки, облетевшие сирени. Он спрашивает их, спокойно ли вам, товарищи мои, легко ли вам, и все ли вы забыли? Этот вопрос можно обратить к любой нации. Все ли ты забыла? Если все, что ей неприятно знать, значит, все в порядке, это нация. Но как раз потому и нужно, очень нужно, чтобы кое-что важное она все-таки помнила, знала. Мудрые руководители, а также люди, представляющие собой цвет нации, прилагают специальные усилия, чтобы не дать народу забыть то, что нельзя забыть. Немецкое послегитлеровское государство, немецкий просвещенный класс уже 7 десятилетий делают все, чтобы немцы не потеряли память. Это большое несчастье, просто горе, что в России очень мало сделано, чтобы молодые люди знали такие об ужасах, которые творили их деды и прадеды. Александр Рубинин сделал крошечную, но в высшей степени красноречивую подборку из суждений русских писателей столетней давности. Началась Первая мировая война, впереди была большевистская революция, позади революция 5-го года, тоже страшная. Леонид Андреев писал в августе 1914 года. «Настроение у меня чудесное, истинно воскрес, как Лазарь. Подъем действительно огромный, высокий и небывалый. Все горды тем, что русские. Если бы сейчас вдруг сразу окончилась война, была бы печаль и даже отчаяние. Ненавижу тех узких и мертвых, что не видят ни себя, ни всего народа из-за старых партийных мозолей. Нет, не им вершить судьбы России, и не их позовет Россия, когда настанет нужная минута». Михаил Михайлович Пришвин в августе 14-го записал в своем дневнике: «Россия вздулась пузырем, вообще стала в войну как пузырь, надувается и вот-вот лопнет». Зинаида Гиппиус записала в дневнике: «Все растерялись, все мы, интеллигентные словесники. Помолчать бы, но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом». Это поветрие присылают резкие высказывания разных русских знаменитостей о русском народе, какой он плохой. Иногда это высказывание писателя, иногда его героя, обычно отрицательного, на это не обращают внимания. Вот читаю: «Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу, бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки, запретить самый язык русский». Слушателю, приславшему это, было интересно, угадаю ли я чьи это слова. Не угадал. Подумал, что это Иван Ильин, году так в 28-м, или бесподобный Василий Васильевич Розанов, где-то после 905-го. Потом решил проверить, благо теперь это можно сделать за 2 минуты. Оказалось, это речь одного из героев Алексея Толстого, отрицательного героя, ожесточенного годами Первой мировой войны, революции и скитаний по миру. А вот набор высказываний самих писателей – прислали не для проверки моей эрудиции, я не знаю для чего, для отзыва, как можно понять. Читаю. Тютчев. История России до Петра – сплошная панихида, после – сплошная уголовщина. Ильин. Россия – самая паскудная, дублевоты, мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир. Гоголь. «Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости». Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает. Академик Павлов. Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами. И так далее. Если вы заметили, самый злой отзыв о русском народе принадлежит Ивану Ильину или приписан ему.